13 числа я родился, 13 ноября 24 года. Вот мне в прошлом году было 90 лет. 13 числа я защищал диплом, и 13 числа приехал в Глазов.
Чёртова дюжина?
Чёртова дюжина.
Счастливое
для меня
число.
Это число счастливое.
Иван Иванович, мы с вами сегодня встречаемся в год Великой Победы. Нынче у нас 70 лет Великой Победы, 70 лет атомной отрасли. И хочется вот в преддверии таких важных юбилейных дат вспомнить, как у нас зарождалась атомная отрасль. Приехали на предприятие в 50-м году. Вот как тогда выглядел завод, куда вы приехали, как выглядел город? Расскажите самое начало вашего трудового пути.
Как приехал, значит, понятия не имели, что такое Глазов существует. Когда в Москве на Солянке сказали, ну что, вы едете на Урал. Вы с Урала? Я говорю, да, я. Есть такой город, там Глазов. Я говорю, у нас таких городов там нет. Ну, мне реже сказали, выйдите, посмотрите по карте между Пермью и Кировом. Вот мы приехали, как нас инструктировали, позвонили по телефону, за нами приехал, шел автобус, и нас поместили по улице Белова, гостиница была. Ну вот на другой день у главного инженера встреча, меня определили в цех Домнина. Я стал мастером по ремонту, через год я стал энергетиком, цеха объединили, называли ее цех номер 3.
Какое там было производство на тот момент?
Тогда было химическое производство. Третий цех входили, значит, корпус третий, два корпуса, четвертый А, 20-й корпус, 25-й корпус, 25-й А корпус. Он просуществовал до 61-го года. В 61-м году объединили цех 3 и цех 2 в один цех. Я ушел в 5-й цех энергетиком. Там я проработал тоже 11 лет. Вот я там проработал, значит, и потом ушел старшим инженером в отдел главной энергетики. Там до выхода на пенсии проработал в завод управления. А сейчас на пенсии.
Получается, вы приехали вот прямо со студенческой скамьи.
Конечно,
вместе со своими товарищами, с которыми учились.
Да, вот из нашей группы, которая здесь 4 человека. Значит, я, Подоруев, Крупин, Борис и Бажена.
Вот в вашей книге «Красная площадь» называется.
Да, это вот.
Есть в ней такая глава мне. Название понравилось. Называется «Энергетики – это те же люди, только лучше». Вот вы там пишете о сложности работы в энергослужбе.
Да.
Хочется услышать от вас о важности именно энергетической службы на производстве. Какие ваши основные задачи были в то время?
А вы знаете, ведь что-то надо сделать. Сначала делали, потом вызывали проектантов. Они, значит, срисовывали то, что сделано. Так сказать, документацию ждать. Потом стало все наоборот. Хрущевские времена. Надо проект. Ага, что значит проект? Если не хочешь, чтобы тебе сделали, значит, давай проект. Проект. Приходишь, они говорят, ой, слушай, у нас уже план сверстан, это только на следующий год. А на следующий год или это уже не надо, отжило, его не делают, или обошлись другим. А раньше за несколько недель переделывали целые. За несколько недель. Такой случай был, будем так говорить.
Расскажите.
Диспетчерская идет. Так встал вопрос, что там целую фазу надо было переделать, да, заменить. Спрашивает начальника механического, сколько тебе нужно? Я буду каждую неделю выдавать по 2 реактора. Ну, давай. Так и запишем. Но мне предварительный цех должен выдать 2 двигателя на каждый. Все, запишите. Записали цеховые. Двигатели отправили. Проходит неделя, опять диспетчерская, каждую неделю. Так, проверяет. Ага. Так, почему не выданы? Да, нам не привезли двигатель. Нам не привезли двигатель, мы не могли агрегировать. Ну, ладно. Как привезли? Под расписку. Ну, ладно, под расписку. Все сдали. Еще неделя приходит, опять нет. А опять ничего не сделали. Почему? Что, двигатель не привезли? Директор спрашивает. Нет, двигатель привезли, но половина из них сгоревшая, половина кривые были. Как так? Директор говорит, Потанин у нас был, это он потом в Москве в главке стал работать. Он начальником цеха был, я энергию. Давайте туда мою машину берите и выясняйте. Ну, приехали, а что там? 8 штук как были, так они стоят. Никто к ним не притрагивался. Ну, все, приехали, доложили. Как же понимать? Он говорит, меня, значит, неправильно информировали. Я разберусь, нахожу виновных, все. На следующей неделе все выдал. Ну, все, они уложились практически, да? А энергетики что? И оборудование стали ставить через 3-4 недели. Вот такие случаи.
Расскажите о каком-нибудь изобретении вот в то время в 5-м цехе. Какое-то, может, вы оборудование вместе ставили?
Там такое существенное, это были ртутные обогреватели. Ну, вы знаете, там электролиз шел, да? выпрямление перемены только на постоянные артутные выпрямители так были. Вся беда была в том, что это довольно капризная штука, требовала ухода, и производство, будем говорить, вредно. Тут связано тоже с ртутью. Долго боролись за то, чтобы там перейти на кремнию. Перешли на кремнию. Перешли. Зал стали пустые, потому что они же много места занимали. А эти несколько шкафов фактически занимают все. Замена ртути. Вот одна из существенных работ такая была. А если говорить о третьем цехе, который работал, то вот эта печь МПЭХ, она сейчас существует. В содружестве с другими.
Тоже, по-моему, описывается да, про это, печи как раз, да, что да, раньше да. они занимали очень много, как, огромное
это,
пространство.
Это были ручная работа, представляете? Огромная печь, в которой ставят контейнер, нагреваете его там, сушат и так далее.
Ну вот сейчас, например, у нас кальциевая инжекционная проволока. А тогда что было основное?
Тогда стружку делали.
Стружку делали. И вот эти электролизные ванны тоже там стояли.
Да,
электролизные. То есть это с тех времен они там стоят?
Стоят.
Наверное.
Стоят. Вот ванны стоят.
Сколько при вас сменилось генеральных директоров ЧМЗ?
Ой, много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть директоров сменилось. Я подсчитал как-то там, сколько же у меня начальника было. 12 человек. С кем я только не работал.
Что можете о них вспомнить? Они все ведь легендарные личности.
Все легендарные личности. Работал я с Домниным, работал с Горшихиным, работал с Копыловым, работал с Зарецким, работал с Голиковым, с Коганом, со Смирновым, с Рынковенко. В общем, 12 человек. У каждого свой норов, у каждого свой вкус. Ничего, уживался со всеми.
После пятого цеха вы начали работу в службе главного энергетика.
Да.
В то время запустили первую ТЭЦ, готовили к запуску вторую ТЭЦ, правильно? Вот как да. это все происходило?
ТЭЦ вторую разобрали по кирпичикам уже без меня. Жаль, конечно. Она пригодилась и заводу пригодилась бы, наверное, и Удмуртии пригодилась. Вот эта ТЭЦ каждые 5 лет реконструкции. По-моему, она 9 реконструкций претерпела. И надо работать, и надо пристраивать еще. А что, значит, это, а надо же еще и текущую работу с тебя. Никто же не снимал текущую работу. Энергетик вспоминает тогда, когда или свет погас, или канализация не работает. Во, все. Вот тут, а куда смотрит энергетик?
Какие все-таки задачи были основные перед энергетической службой?
Первая задача, это, конечно, это обеспечить бесперебойную работу оборудования. Бесперебойную. Что значит встал двигатель какой-то насосился? Все, встал, все. Невыполнение плана. Извините, раньше за невыполнение плана, знаете, что делали?
Ну, наверное, не хвалили.
Не хвалили, по крайней мере, по головке не гладили.
Ну и помимо у вас производственной жизни, коллективная жизнь тоже никогда не затухала.
А коллективно, жили мы дружно, играли в городке вместе. Команда на команду, механики, с энергетиками, все. Кто проиграл в столовую. И какие-то мы, конечно, были. Но, правда, здесь наши мастера потом вышли.
Вы еще, Иван Иванович, преподавали в московском...
Да. 17 лет, по-моему, я там отдал. Помимо всего прочего, выпустил немного, но человек...
Как называется еще раз? Где преподавали?
Московский областной политехникум был здесь. Возглавлял его длительное время вот такого...
А вы какую дисциплину читали?
Я читал электрооборудование, монтаж и ремонт электрооборудования.
То есть, наверное, ваши ученики сейчас, они как раз на предприятии
Мои ученики, извините меня, сейчас начальник электросети Глазовский был. В отделе оборудования два инженера стали. А на заводе многие стали возглавлять энергослужбы цехов.
У вас ведь сын и дочка, они в Глазове находятся, на заводе
сын на
работают. Он на заводе работал?
Живорист. Дочь музыкальный работник, учитель музыки. Окончила с отличием Ижевское музыкальное училище. Работал здесь в нашей музыкальной школе года два, а потом уехали в Выборг. Сын работал в 60-м, сейчас мы на пенсии.
Ну, то есть сын-то все равно династию продолжил?
Да, пришел.
Да.
Жена у меня тоже работала на готовой продукции в техническом отделе.
На заводе познакомились?
Нет, в институте. В институте, вот у нас... Наше общежитие и их общежитие было. Летом все, окна всегда открыты. Вас там много, четверо. Ну, вот приходите, у нас больше. Вот мы пришли. Трое из четырех взяли жену из этой комнаты.
Вовремя окно открыли, да?
А вовремя открыли. все жен взяли оттуда.
Меня еще из вашей биографии поразило, насколько вы сумели сочетать творчество и производство. Вы пишете стихи, у вас несколько книг вышло, вы художник. Вот откуда у вас это началось? Как это сосуществовало вместе?
В рисовании у меня вот... Я сумел свой аттестат за 7 класс. Посредственное поведение и рисование посредственное.
Ну как же?
А рисовать стал я где-то в 8-9. Первая картина, конечно, у меня одна картина только 40-го года осталась. Остальные я там ушел в армию, там, куда они там делали. Мать моими картинами закрывала Корчагиев. Она говорит, ой, очень удобно. А рисовал я вообще много. Стал думать, а сколько же всего? Прикинул, около 300. Ну, у меня осталось, наверное, 70-80 картин, ну, которые уже нельзя отдавать. Кому нужен мой автопортрет? Или там дочери, или сына, или невестки?
Сколько у вас выставок было?
Ну, раз, два. Ну, крупных. Я вот в районе, да, в районе Дома культуры, вот здесь, во дворце. Последний я решил сделать в 90-е годы. В 90-е годы. Пенсию, перестройка... Все дозволено. Пришел, говорю, я хотел бы выставку картин сделать. Я говорю, все, 1,5 миллиона, пожалуйста, за помещение. Я говорю, это мне надо не пить, не есть целый год. Я в пенсию, тогда деньги, правда, такие были, большие еще, но все равно. 1,5 миллиона надо 10 месяцев не пить, не есть. Ну и все. Городские дамочки, соснурские крестьяночки, вас сегодня просто не узнать. Вы такие милые, в мир ушаловливые, что случилось, надо вам сказать. Как в село приехали, стали вы все пьехами, песни распеваете с утра. Раньше мы не знали вас, вы не замечали нас, а теперь сидим вместе у костра. Жили мы все в городе, где все очень дорого, еще недовольны с утра. Здесь путицы вольные и трудом довольные, приезжайте снова жить сюда. Городские дамочки, сосновские крестьяночки, надо что-то нам вместе предпринять. Может быть, нам вечером, делать ведь нам нечего, выйти за деревню погулять.
Давайте еще о Великой Отечественной войне вспомним.
Я когда это в июне 42-го я ушел, в июле где-то, да. Мандатная комиссия, там же офицерское училище. Окончить не удалось. В декабре нас направили на Сталинградский фронт, на ликвидацию окруженную. После этого в феврале нас под Воронеж, мне сразу сержанта, там я был в расчете в миномет. Командир роты говорит, иди, там пополнение, набирай себе. Думаю, идем. Я пацан, мне там 18 лет, исполнилось только в ноябре-то. Ну все, пришел, изба деревенская, на нарах лежат мужики. И что вы думаете, они все оказались в заключении.
18 лет.
Да.
Руководить.
Надо им отдать должное. Никогда они не нарушали. Если им надо, я говорю, товарищ командир, разрешите нам сегодня сходить в деревню. Разрешал им. Когда они приходили, я не знаю, я засыпал.
А служили вы в пехоте?
Да, я в пехоте.
Я знаю, что вы активно с молодежью работаете,
да,
вы в школу ходите, а у вас даже есть целый сайт, школа номер 16.
Да, я там умею. Да. Это вот школа, в которой я учился.
Иван Иванович, вот в преддверии таких двух значимых дат, 70-летия атомной отрасли и Великой Победы, какое ваше пожелание вот нашему поколению?
Я вам скажу, что нынешнее поколение, оно, конечно, способнее. Оно способнее и умнее нас. Однозначно.
Иван Иванович, спасибо большое, что столько времени потратили.